Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Суфин. Добрый день. Мария Изуева за звукорежиссерским пультом. И поговорим мы сегодня о замечательном пермском архитекторе Давиде Руднике. У нас в гостях его дочь Серафима Крыжаневич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наверное, в первую очередь стоит поговорить о истории вашей семьи. Как вы оказались в Перми?
Ну, моя дочь — это уже пятое поколение пермяков в нашей семье, и мой племянник, сын моей сестры, это уже пятое поколение. А в Перми оказался наш прадед, который служил здесь, в Петропавловских казармах. Это было время, когда еврейских мальчиков забирали из семей в возрасте 8 лет, забирали в царскую армию. И вот 25 лет они должны были служить. И вот наш прадед, отслужив 25 лет, остался в Перми. Причем очень интересный факт, я сейчас расскажу, многие, так сказать, с улыбкой это воспринимают. Община еврейская была небольшая, но смешанных браков в те времена, ну, не принято было их заключать. И вот он в одной из семей, по фамилии, фамилия была Дряпкины, этой семьи, он нашел девочку. Девочке было 9 лет, а он уже занимался торговлей, он так уже встал на ноги, у него была экономка, он девочку забрал к себе в дом. Она играла в куклы, росла, училась, и когда ей исполнилось, значит, время уже, когда можно было выходить замуж, они встали под хупу, они поженились, и было у них 6 детей, выживших. Вот, одна из них была моя бабушка, моя точная тезка Сима Давыдовна. Вот. Но поскольку он был кантонист, то его дети получили право обучаться в гимназиях. Гимназии. И вот один из его сыновей, Кауф, Вульянский, вообще его фамилия была Вульянский, поступил в Казанский университет, учился блестяще, но вот его судьба свела с ведосеевскими кружками небезызвестными, марксистскими. И, в общем-то, в какие-то волнения он попал студенческие, был арестован, заключен в Шлиссельбургскую крепость. И моя прабабушка ездила к царю с прошением, потому что он там заболел, его перевели в больницу в Пермь. Но, к сожалению, вот он так в больнице и умер. Вот. Ну, а бабушка моя, да, вышла замуж, и у них было 4 детей, уже выживших, опять же таки. Значит, среди них, ну, вот мой папа был самый младший. Его старший брат Иосиф Яковлевич закончил университет, медицинский факультет Омского университета. Он вообще, он одно время был даже главным терапевтом Забайкальского военного округа, лечил маршалов, командующих армиями, все. Его приглашали в Кремлевскую больницу, но это был 48-й год. Он уже чувствовал, что не надо там оставаться, начинали всякие нехорошие дела по отношению к еврейским врачам. И он уехал в Пятигорск, и там, собственно, работал. Врач был от Бога. Тетушка моя родная, папина сестра, Элла Яковлевна, вышла замуж за Матвея Ильича Кренделя, имя знакомое, заслуженный артист, да. Вот его сын, мой двоюродный брат Юлий Матвеевич, тоже работал в нашем театре. Ну вот, собственно, а Евгения Яковлевна, она умерла очень рано, ей было 29 лет, она умерла, к сожалению, рано. Вот. А вот эти трое товарищей, значит, это люди были все достаточно заметные. И детство наше было очень интересное, потому что, с одной стороны, приезжали папины коллеги из разных городов, которые участвовали в разработке пермского генплана, в проекте там мостостроения и так далее. А с другой стороны, это была семья Кренделя. Конечно, было очень интересно. Люди нас окружали потрясающе совершенно.
Но все-таки, может быть, возвращаясь к истории семьи, насколько понимаю, у вас, ну, вот в некоторых там источниках пишут, что семья сапожников, в некоторых источниках пишут, что был все-таки магазинчик.
Значит, так было. Это было и то, и другое. Он был сапожник, мой дед Рудник, который уже приехал сюда из Иркутска. Он был сапожник, это уже дед по, ну, это папина. Вот я, то, что я рассказывала, это касается папиной мамы. А вот это мы сейчас переходим к папиному папе, дедушке Якову Иосичу. Он был сапожником, который держал свою лавочку. То есть он как бы вот и шил обувь. У меня папа, между прочим, очень хорошо обувь умел шить. Когда я ходила в садик в детский, там надо было тапочки для музыкальных занятий, он мне сам все абсолютно от и до сделал. Он это умел, его в детстве еще научили. Вот. Сами работали, сами торговали. То есть вот, вот таким образом.
То есть этот небольшой магазинчик был на Имской, да?
Ну, где-то да.
Можно предположить, что в советское время, когда писали биографию, предпочитали упоминать, что Давид Яковлевич сын сапожника, не уточняя, что у него еще был свой магазин.
Ну да, магазинчик был очень маленький, конечно. Они не бог весь какие были там зажиточные. В 17-м году все реквизировали, они остались фактически без средств существования вообще. Потому что папа где-то с 11, с 12 лет уже начал зарабатывать сам. Как раз НЭП начался, и он зарабатывал тем, что он рисовал вывески на лавке. Вот. А дедушка уже в период НЭПа он уже не возобновил свою торговлю, он уже не очень был здоров.
Ну вот, Давид Яковлевич Рудник, ваш отец родился в 1911 году, и в этом году, в августе, насколько я помню, исполнится 105 лет со дня его рождения.
Ну, правильно,
уже да. Такой юбилей. И получается, уже в 20-е годы, будучи еще подростком, он начинал зарабатывать.
Да, да, да.
И уже тогда он увлекся художественным делом, и, насколько вот известно из его биографии, он учился у известного пермского художника Туранского.
Да, да, да.
А вот он как-то отзывался о Туранском, оценивал его очень деятельность?
Высоко, очень высоко оценивал, и, ну, художественно-промышленное училище, оно тогда так называлось.
У нас же тогда очень многие пермские художники, деятели искусства, они вышли из школы Туранского.
Да, 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 и у него были знакомые с тех пор, и он о многих говорил. Он потом, кстати, познакомился с искусствоведом Серебренниковым, но это уже было позднее.
Открыватель пермской деревянной скульптуры.
Да, но просто дело в том, что тогда вот я занимался реконструкцией Пермской художественной галереи, и он был близко знаком, это 50-е уже годы были. Он, конечно, близко был знаком со всей этой компания замечательная совершенно.
Ну, наверное, мы об этом поговорим, может быть, чуть позже, хотя, опять-таки, именно Давид Яковлевич, насколько я знаю, говорил о том, что еще тогда, в те годы, говорил о том, что для Пермской галереи необходимо отдельное здание.
Он много о чем говорил в те годы. Давайте мы немножко отвлечемся, потому что я недавно нашла статью 58-го или 59-го года, в которой он писал об улице Революции. Буквально слова такие, что участок улицы Революции от колхозного, центрального колхозного рынка до Комсомольского проспекта и дальше, до улицы Карла Маркса в те времена, нуждается в расширении, что транспортные потоки туда пойдут. И слава богу, что он не дожил до этого строительства Семи Пятниц, он бы не пережил этого. Угу. Он писал еще тогда.
Вообще, ну, интересное вот предвидение для конца 50-х годов.
Пояснить, что вот на тот период улица Революции, она заканчивается такими одноэтажными домами. Совсем недавно, еще вот, пока не было построено дамба, это можно было наблюдать. Год, да. А это тогда-то совсем другая история. Ездили по Перми редкие автомашины.
Да, нет, он в градостроительстве это толк знал, конечно.
Вообще это замечательно. Вот если тогда ведь очень много было маленьких домов в Перми, и если вы прислушались к мнению Давида Яковлевича Рудника, может быть, других архитекторов, можно было безболезненно расширять улицы.
Конечно. Ну, не было бы, во всяком случае, сейчас вот этих пробок на... И по поводу моста тоже была очень интересная ситуация. Мост через Каму, вот этот вот наш, четырехполосный. Давид Яковлевич говорил о необходимости строительства шестиполосного моста еще, опять же, это тоже были 60-е годы, еще до того как. Но там был такой нюанс. Проект моста выполнял племянник Никиты Сергеевича Хрущева. А Никита Сергеевич еще тогда был у власти. Вот если бы это было через несколько месяцев, может быть, тогда уже все было бы по-другому. Но поскольку проект утверждался еще в начале 64-го года, насколько я помню, на всяком случае, это сыграло свою роль.
То есть решили все-таки делать четырехполосные?
И вот мы сейчас, да, имеем то, что имеем. Ну,
а там ведь еще и трамвай даже пустили.
Трамвайные полосы, чтобы вот затем их удалось убрать все-таки. Все-таки хотя бы так расширить мост.
Понимаете, какая штука? Я помню, в годы моего детства к нам приезжал такой архитектор-инженер Лев Сверлин из Санкт-Петербурга. Я не помню уже, откуда он был, но вот он нам рассказывал, может быть, трамвайные линии не использовались так, как надо, потому что они-то имели в виду скоростной трамвай. И он рассказывал о возможностях скоростного трамвая, потрясающие вещи совершенно. Он говорит, не нужно в Перми метро. Это не рентабельно будет. А вот скоростной трамвай проложить, это было бы как раз решение, опять же, очень многих вопросов. Но до этого вот тоже не дотянули, но убрали.
То есть, по сути, речь шла о наземном метро.
Да. Ну, был такой, он предлагал вариант. Там вариантов много было тогда. Много чего было в 60-е годы.
Но в это время уже Давид Яковлевич Рудник, уже беспрекословно уважаемый авторитетный архитектор. А вот если вернуться в 20-30-е годы, когда он еще совсем молодой человек, выбирает свой путь, он уже в 20-е годы решил стать архитектором? Или это вышло несколько позже?
Ну, как решил я... Могу только догадываться. Я его в те годы не знала.
Может быть, рассказывал, понимаете? Как он выбрал свой
я
путь?
Я знаю, что в 29-м году он, вот закончив военно-промышленное училище как раз, он еще получил специальность геодезистом. И они уехали на Кавказ, на изыскание их отправили. Как раз был 29-й год. Вот он вспоминал, что началась коллективизация, и вдруг все исчезло. И в столовой, говорит, было два блюда. Манька... Холодная манька горячая. Это манка была. Холодная манка горячая. И ели они, говорят, у нас основная еда была арбузы. Арбузы с хлебом. Вот на этом выживали. Вот работала на изысканиях недолго. А вот в 1935 году, в 1935 году, когда началось строительство КМГС, вы знаете, что начинали строить КМГС еще?
Да.
Тогда. Вот там он уже работал по специальности архитектор. Он уже проектировал какие-то... Там, кстати, есть у меня фотографии объектов, которые он проектировал еще тогда.
И потом вот. Именно эти объекты по этим проектам были возведены?
Нет, это были жилые строения. Это был 1935 год. Он само здание электростанции, конечно, не проектировал. Он был очень молодой. Он тогда учился заочно в Казанском университете на архитектуру. Я не знаю, там был отдельный институт архитектурный или университет, тут я не могу точно сказать. И он высшее образование так ведь и не получил.
Война помешала.
Война помешала, он не защитил диплом, он ушел в армию. Не сразу на фронт, но в армию. Там была очень интересная история. Вот. И уже после войны, когда он вернулся и возглавил отдел архитектуры при горисполкоме, а потом Пермгражданпроект, горпроект тогда это был мастерской, который вырос, собственно, из его мастерской, уже было не до этого.
А вот когда мы обращаемся к годам войны, насколько я помню, Давид Яковлевич оказался в годы войны в Костроме и обучался там в эвакуированном из Ленинграда военно-инженерном училище.
Совершенно верно, да.
И причем уже в ходе обучения в этом училище он готовил такие учебные работы, методички, учебные пособия.
По которым учились еще много-много лет после войны.
Да, офицеры-мостостроители.
Да, офицеры-мостостроители. Тоже, вот ему, конечно, везло, очень везло на интересных людей в жизни. Потому что вот в этом училище... собрались, вот как-то так сложилось, что, ну, отбирали туда людей, потому что в Перми он попал сначала в десантные войска, лыжных десантные войска, проходил тренировки, и вот он говорит, я ничего не понимаю. Отправили группу на фронт, меня оставили. Вторую группу отправили на фронт, меня оставили. Вот его просили там стенгазету нарисовать, как-то его отпустили даже домой, это было в Перми. За красками надо было портрет Сталина нарисовать какому-то празднику. Я, говорит, к начальнику курса, говорю, товарищ командир, значит, почему меня на фронт не отправляют? Он говорит, я тебя отправлю, но ты поедешь туда, куда я скажу, потому что как-то, ну, ему вслед бронь пришла, но он ею не воспользовался. И его, конечно, уже отправили вот, ну, так, чтобы его КПД использовать.
И причем, будучи в Костроме, занимаясь активно и научной работой, он постоянно просился на фронт. Он несколько прошений.
Дело в том, что вообще в Костроме его соученики, однокашники, потом нас нашли через 20 лет после войны, он списался с ними, приезжали, люди были очень интересные. Значит, один из них был Иосиф Ефимович Бобровицкий, очень известный в Казани художник, который до войны работал в редакции еще журнала вместе с Мусой Джалилем, он его лично знал. Много чего рассказывал, человек талантливый, причем они с женой уже в 60-е годы, значит, снимали фильмы какие-то любительские, все это нам привозили, он посылал очень интересные всегда открытки со своими рисунками. Он, кстати, и нашел все материалы по Кауфу Вульянскому, вот, папин дед, который, собственно, вот учился в Казани. Вот дальше был замечательный совершенно архитектор из Ленинграда, Николай Петрович Ульянов, который, собственно, вдруг неожиданно позвонил. Это надо было слышать папин возглас «Это ты?» Тут же оказался у нас. А потом мы с сестрой заезжали к нему. Вы знаете, люди все были скромнейшие. Потому что вот Николай Петрович, он так и прожил в коммунальной квартире. В центре Ленинграда, но в коммунальной квартире. Иосиф Уфимович, имея жену в ранге врага народа, которая, значит, была дочерью врага народа, тоже они жили так достаточно скромно, мягко говоря, и вплоть до того, что она даже детей себе иметь не позволила, она боялась всю жизнь. Вот. Ну, там еще было много чего интересного, но давайте уже вернемся к фронту.
Да, в декабре 44-го он все-таки оказывается на фронте.
Он оказывается на фронте на Северном, и получается так, что ему дают взвод, в котором все выходцы из Средней Азии, и никто не может говорить по-русски. Вообще русского языка не понимает. Ложку держать в руках не умеют. Откуда-то, значит, люди приехали, ну, из аула, из горной какой-то местности, не знаю. А он должен через, значит, там неделю-две, они должны мост строить. Значит, он рассказывал, строевые занятия я на старшину переложила, я терпеть этим не мог заниматься. А как ребят учить? Ну, ложку я их научил держать. А дальше-то что делать? Ну и что, говорю, взял спичечный коробок, посадил их на травку вокруг песочка. И давай, значит, вот на спичках выкладывать. Вот мы должны вот так, вот так, вот так. Ну, и у него лучший взвод был потом.
Да, любопытно, как это получилось.
А, насколько понимаю, дальше уже после окончания войны он ведь не сразу возвращается в Пермь. Он оказывается на Дальнем Востоке.
Да, да.
И еще участвует в войне с Японией.
Да, да, причем очень активно участвует, потому что там много чего приходилось строить, и...
Ну, он в Пермь-то заехал, насколько я понимаю, проезжая.
Да, это было очень интересно, потому что как раз когда их перебрасывали на Дальний Восток, эшелон должен был пройти через Пермь. И он к своему командиру подошел, говорит, значит, разрешите? Разрешили отбагнать эшелон, побыть дома, и потом встретить эшелон и догнать. Там вообще дорога была интересная, сейчас расскажу. Было это, значит, вышел он из поезда в Перми 9 мая 1945 года. Я, говорит, выхожу, ничего не понимаю, в среде стреляют, кричат, ну, догадались, уже ждали эту победу. Бабушка говорит, значит, ну, сидим, радуемся, выглядываю в окно, батюшки, додик идет. Бабушка моя, человек очень выдержанный, ну, что она пошла делать? Она пошла варить картошечку с селедочкой. Ничего не говоря, чтобы когда вот он зайдет, она его видела, он там где-то шел в начале квартала. Вот, вот так они встретили. Значит, каким образом умудрились достать бутылку водки в тот день, я не знаю. Но вот так. Но вечером он уже садился в свой эшелон.
А там же ведь наши военные действия против Японии длились очень недолго. Скоротечная была кампания, около трех недель.
Где-то в 46-м году только вернулся.
И наступление это шло против Квантунской армии Японии по территории Маньчжурии очень стремительно. Поэтому, наверное, приходилось строить много мостов, в том числе, чтобы не задерживать наступление.
Да, причем за одну операцию он даже был награжден поездкой в Порт-Артур. И очень много привез зарисовок. Он рассказывал, понимаешь, вот в 45-м году в Японии уже были подземные гаражи, вот эти коттеджики, вот то, что у нас сейчас строят, это все было... Я открываю его альбом, и там все это есть. Он всю жизнь мечтал еще раз попасть в Японию, но это уже получилось только у его внучки, которая там на гастролях была. Кстати, вот по дороге на Дальний Восток, когда он догнал свой эшелон, он еще раз остановился навестить брата, и потом он садится в эшелон, и вдруг встречает своего солдата и своего взвода. Он говорит, ты что, как тут? Он говорит, так вот я отстал, пошел за кипятком и отстал. А все это трибунал, потому что у него отпускного свидетельства нет, ничего нет. Он говорит, значит так, ты сидишь, никуда не выходишь, если что, ты со мной. И все вопросы с патрулем решаю я. Ты вообще молчишь. Ты глухонемой просто, понял? Говорит, все. И вот так они... Он фактически его спас. Угу. Он очень берег своих людей.
Ну, это, в принципе, получается достаточно такой героический поступок, потому что ведь беглый солдат мог отразиться и на офицере. По большому-то счету того, кто прикрывал солдата. Если у него не было документов, могли, причем собственно говоря...
Причем он отстал-то от эшелона, когда командира, ну, как раз отца там не было, а там при другом командир. Да, нет, он людей очень берег. Более того, в 1935 году, когда он работал на Камгэсе, ведь начальником строительства, я не помню фамилию, но человек-то был, которого под конвоем привозили. Он был заключенный, начальник строительства. И вот папа рассказывал, что его очень часто вызывали на допросы, чтобы какой-то компромат, значит, выдать на начальника строительства, потому что он с ним непосредственно контактировал, поскольку он был архитектор. Нет, ничего он не сказал.
Давайте мы сейчас прервемся на короткое время, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Говорим мы про Давида Рудника. И вот как раз мы заканчивали историю до перерыва, военную историю. И 46-й год, он возвращается в Пермь, Давид Яковлевич, и уже здесь становится ведущим архитектором.
А в каком звании закончил военную службу Давид Яковлевич Рудник?
Будете смеяться, младший лейтенант.
А потом в запасе ему присваивали последующее звание?
По-моему, до лейтенанта или до старшего он дослужился, но не более того. Приехал он в Пермь, в шинели, в которой ходил до 49-го года. И в сапогах, которые ему перед демобилизацией шили солдаты, его солдаты очень любили. А еще один из его солдат сделал ему финку. Я ее помню. Значит, у него была ручка из плексиглаза, из оргстекла. Она была очень красивая, как-то украшена. Но эту ручку потом его эту финку потом его племянник, который Юлик Крендель, уезжая в Комсомольск-на-Амуре, он на сезон уезжал туда работать, он у дядьки выпросил. Больше мы ее не видели. А вот сохранились. Долго у нас была плащ-палатка фронтовая и офицерский планшет. Я с этим планшетом еще ездила, значит, за город, когда мы там по географии нам давали задания, какие-то карты. Все, вот папа мне ее давал, говорит, вот сюда положишь. Вот, значит, это сюда карандаш, здесь резинка, здесь все. Вот он, это у нас долго все хранилось.
И вот по возвращении в родной город он, Давид Яковлевич Рудник, сразу включается в свою основную деятельность, в архитектуру.
Значит, возвращение в Пермь вообще тоже было проблематично, потому что, во-первых, сначала его очень активно оставляли на Сахалине. Ему предлагали остаться в армии и работать на Сахалине. Ну, то есть там он бы был вообще первым архитектором. Дальше, когда он приехал в Москву, его не отпускали из Москвы. Ему предлагали в Москве остаться. Я говорю, а что ж ты вернулся? Ну, не знаю, он очень любил Пермь всегда. Очень любил Пермь и очень хотел как-то город все-таки изменить. Ну, ему было интересно поработать. Была одна комнатка в отделе архитектуры. Отдел архитектуры представлял собой, в городе с полком представлял собой одну комнатку, в которой он и начинал, собственно, работать. Он, кстати, был ведь в 1937 году. Он был одним из первых членов Союза архитекторов Советского Союза. Он был участником первого съезда Союза архитекторов.
Ну, для Перми единственный член Союза архитекторов.
И у меня дома висит картина. Он рисовал очень неплохо, как вы понимаете. Вот, как раз она была написана, это акварель, написанная в доме архитектора Ленинграда в 1937 году. Очень классная акварель. И много таких зарисовок, сделанных в Порт-Артуре, и потом зарисовки, сделанные уже в Юрмале в 47-м году. Но это уже второй вопрос. Вот это память о том съезде Союза архитекторов, есть фотографии, есть вот эта вот акварель.
Интересно, что Давид Яковлевич Рудник, как архитектор, был человеком, хорошо ориентирующимся в современном направлении архитектуры.
Не только в современном направлении архитектуры.
А я имею в виду, что он мог возводить здания в разных архитектурных стилях, и каждый раз блестяще. Вот если мы сейчас назовем, наверное, самые известные его архитектурные достижения, мы увидим, что это разные стили. Пермэнерго, Дом ученых на Комсомольском проспекте, кинотеатр «Октябрь». Это то, что относится к так называемому большому стилю или сталинский ампир. Очень популярно у нас в конце 40-х, начале 50-х годов. А вот кинотеатр «Кристалл», построенный значительно позже, это уже совершенно новый стиль.
Есть в архитектуре. Есть еще химический корпус университета. Есть еще студгородок на правом берегу Камы. Это уже вообще совершенно другое. Да.
Есть достаточно вот сейчас такой много споров вокруг этого шло, но тем не менее это центральный рынок, насколько я понимаю.
Ну, насчет центрального рынка я не знаю точно. А вот Комсомольский проспект разрабатывал ООН, Ирина Александровна Плотникова. С ним вместе Алексей Николаевич Загородников уже участвовал тогда в этом. Это вот его мастерская была. Да. Вот Комсомольский проспект, вот эта стрела, вот, да, эта идея, это была сквозная.
И вот это очень интересный жилой дом под названием «Дом ученых». Это ведь что-то было необычное по тем временам. Архитектура, да, архитектура, большой стиль, сталинский ампир, который встречался и в городе Перми, и в других городах, а вот сам по себе дом, дом ученых, и внутренняя постройка отличалась определенным своеобразием.
Да, там самое интересное все внутри, потому что вы из любой точки дома, не выходя на улицу, можете попасть в любую точку, в любую другую точку этого дома.
Как это получалось, вот как это можно представить?
Честно, не знаю, потому что когда я ходила в гости к своим одноклассникам, которые там жили, папа мне рисовал план квартиры, потому что иначе там можно было заблудиться. Сделано, конечно, все очень интересно было. И не знаю, я только помню, что это уже по рассказам, я маленькая была. Ему нужно было какие-то вещи сохранить. А ведь обычно, когда на согласование посылался проект, обязательно что-нибудь резали. И таким образом он совершенно сознательно заложил несколько, значит, излишних деталей. Он говорит, так, вот это нам врежут, а вот это зато вот это вот останется. Угу. И вот на эти хитрости он шел.
То есть он как бы просчитывал?
Он просчитывал.
Что можно отдать?
Да, и вот таким образом дом-то получился фактически именно такой, каким хотели его видеть.
Ну, давайте вот возвращаться уже к правлению Хрущева. И тут начинает бороться с архитектурными излишествами. Насколько я понимаю, ваш отец чуть было не пострадал в результате всех вот этих течений.
Там не из-за этого было, там какая-то была ситуация с неправильным оформлением документов, что-то такое. Ну, все разрешилось, слава богу, хорошо. Вот.
Но здесь пришлось Давиду Яковлевичу резко перестраиваться, ведь он освоил большой стиль, причем он его творчески хорошо дорабатывал, при Хрущеве пришлось совершенно отказаться от этого архитектурного направления и переключиться на что-то совершенно другое.
Знаете, он всегда следил за новинками архитектуры. У него всегда были журналы и наши, и иностранные он выписывал. Он своих, так сказать, подчиненных ребят, молодых специалистов, те, которые сейчас уже мэтры, он их заставлял заниматься языком, заставлял переводить. Он говорит, вы должны это знать. Вот когда уже он возглавлял группу гипровоза здесь, московского, он же ушел из гражданпроекта в свое время, он очень следил именно, чтобы ребята были в курсе новинок. То есть он мог перестраиваться, он этими стилями владел. Другое дело, что, конечно, у него, как у архитектора, творческая судьба могла бы сложиться интереснее. Вот он попал в такое время, не самое удачное, когда пошли вот эти вот хрущёбы так называемые, занимались в основном привязкой проектов к местности. Вот приходил типовой проект. Это в доме архитектора в Ленинградском даже, значит, у них же там капустники были потрясающие. И там насчет типовых проектов был целый скетч. Вот в основном чем занимались. Но с другой стороны, я помню, как разрабатывался новый генплан Перми.
И, конечно, Давид Яковлевич Рудник участвовал весьма активно.
Они участвовали в конкурсе, да. Не то, что Давид Яковлевич, а мастерская. Потому что я помню, что я еще ходила в садик. Значит, папа за мной прибегал, быстро-быстро собирайся, пошли. Я говорю, куда? На работу ко мне. И там мы, значит, до ночи сидели. Мне страшно все это нравилось, потому что там делали макет, нам тоже. Там дети все собирались. архитектурные, у нас своя была компания. И вот мы сидели из этих, значит, всяких отходиков, нам все давали, мы делали свои какие-то макеты. Вот они занимались. Потом я очень хорошо помню, когда уже достраивался кинотеатр «Кристалл», его готовили к сдаче. Из садика тоже меня папа забирает, говорит, пошли быстро. Я говорю, куда? Говорит, пойдем пробное кино смотреть в «Кристалле». Он, значит, шел, решал все какие-то свои вопросы, а я сидела в аппаратной с удовольствием, и там все время крутили вот эти пробные кадры из фильма «Широка страна моя». Потрясающий был, значит, фильм. «Море удовольствия».
Ведь кинотеатр «Кристалл» — это первый большой панорамный кинотеатр.
Он занимал 7-е место в мире тогда. По оснащению, по оборудованию.
Там, насколько я помню, оборудование было подарено на писательской выставке.
Я хорошо помню еще вот старый «Кристалл», и действительно экран производил очень большое впечатление.
Вы знаете, когда мы встречались с Легинским, когда уже перестройка начиналась, я ему сказала, и это правда, что у нас дома лежал проект, который он уже делал так, в стол практически. Он говорил о необходимости многозального кинотеатра в «Кристалле». Вот эта идея, которую сейчас воплотили, она где-то как-то перекликается с тем, что он говорил. Он говорил о необходимости строительства еще зала для документального кино отдельного, потому что панорамное не обязательно. Панорамное – это панорамное, но он говорил, он был сторонником того, чтобы сделать еще 1-2 зала там. То есть он опять же чувствовал, что, видимо, время вот этих огромных кинозалов уйдет. Ну, не знаю, вот такое предвидение было у человека. Но вот мы имеем то, что имеем сейчас.
Ну, к сожалению, не сохранилось здание в том виде, которое оно изначально строилось.
Ну, а к чести, так сказать, строителей, во многом они повторили. Укрупнили, но во многом повторили. Вот холл вот этот кинотеатра. Ну, они постарались сохранить, конечно, многие вещи, которые были к их чести. Ничего не могу сказать.
Каким он был дома?
Дома?
Да.
Очень талантливым. Очень доброжелательным. Вообще, у папы был абсолютный слух. У него не было музыкального образования. Он начал учиться вместе со мной музыке. Мне было 7 лет, ему, соответственно, гораздо больше. Ну, вот где-то мы играли в 4 руки, он это очень любил. А вот моя дочка, которая сейчас уже лауреат международных конкурсов, скрипачка, преподаватель Московской консерватории. Собственно, я считаю, что во многом она состоялась благодаря тому, что вот до 4 лет дедушка, сидя с ней дома, уже он слеп к тому времени, но всю классику он ей спел. Они сидели и пели просто классические произведения, взяли, брали палочки от стульчиков и изображали оркестр. Это у них было любимое развлечение. Он очень хорошо знал музыку, очень хорошо знал живопись, конечно, литературу. С ним было очень интересно.
А вот каким был Давид Яковлевич в общении с коллегами? И с подчиненными?
Ну, такой факт, что в свое время он посоветовался с мамой, и мы отказались от новой квартиры, потому что у него был молодой специалист, которому вообще негде было жить. Он всегда приходил, говорит, ну вот нам дают квартиру, ну вот, вот этому негде жить, вот у этого семья, вот у этого вообще такое положение. И мама говорила, ну ладно. Ладно. Вот так он к подчиненным относился. Он требовал от них учиться. И делал для этого все, чтобы они учились. Но об этом, я думаю, вам лучше поговорить с теми, кто с ним работал.
В одной из статей про вашего отца я увидел такую, не знаю, насколько она точная, заметка о том, что тут была необходимость постоянной связи. То есть для него вот важен был телефон. И важно, чтобы телефон был всегда рядом где-то. Это так? Вот насколько точно это все описано?
Ну, понимаете, у меня родители были такие люди востребованные. Мама была детский врач, которая тоже всегда имела обратную связь с больными, потому что она приходила с работы, начиналась вторая серия. Я наизусть знала, как кого лечить, потому что все это по телефону обсуждалось. Значит, если на телефоне не мама, значит, на телефоне папа. И уже даже когда он не работал, он же потерял зрение, он все равно звонил, значит, писал. Я помню, что ему звонила Нина Ивановна Эдель из отдела культуры. Она говорит, я почитала ваше письмо, да вот Якович, объясните мне. все по порядку популярно. Он объяснял, он писал, он очень активно жил последние годы, он писал статьи, он даже проект надиктовал, под его диктовку проект.
А проект чего?
Проект чего? Димочка, музыкальной школы, в которой вы учились, нам нужен был концертный зал. Его так и не построили, потому что жильцы дома были против, который рядом. А проект очень хороший, он есть. Его можно в любой момент, так сказать, возродить.
А в каком месте предполагалось построить?
Пристрой со стороны вот того входа.
А, пристрой именно к первой музыкальной школе.
Первой музыкальной школе, да. Это он просто уже диктовал по памяти, он звонил, запрашивал размеры. Сергей Александрович Шамарин, который тогда был председателем Пермского отделения Союза архитекторов, его ученик. Честь его, надо сказать, что он очень внимательно относился к своему учителю и с большой любовью, и с большим уважением. Вот он прислал тогда молодого архитектора, и под его диктовку проект был сделан. Он ждет своего часа, наверное.
Вот, наверное, тут стоит поговорить о тех проектах, которые так и не были реализованы, то есть о том, о чем он мечтал. Вот мы говорили о галерее, да? Какие вот проекты, которые он бы хотел воплотить, но, к сожалению, тогда время не позволило.
Знаете, он очень неожиданно заболел. Очень неожиданно. Вот я уже говорила о «Кристалле». Он все время считал, что его надо дорабатывать. Может быть, и реконструировать. То есть я думаю, что он был бы рад реконструкции кинотеатра. Вот. Знаете, не знаю, у него были такие огромные планы насчет строительства студгородка. Он же их начал. Причем интересно вот что. Что он начинал с коммуникаций. Я помню, когда приехала первая комиссия, это я уже помню, я уже была постарше. Приехала первая комиссия из Москвы посмотреть, куда деньги делись. Он их привез в Чистополе, на лыжи поставив. Он сам-то на лыжах хорошо ходил. Вот они туда пришли, они говорят, так, давайте, а что деньги где? Он говорит, а деньги в земле. Почему? Потому что, говорит, прежде чем строить, надо проложить коммуникации. Тогда все очень удивились, потому что обычно сначала строили, потом делали. Нет, сначала туда было проведено электричество, вода и так далее. И дорога построена. Потом начали строительство.
Ведь, насколько я понимаю, изначально студенческий городок планировалось сделать более масштабным и грандиозным, чем вот сейчас это мы имеем. Туда предполагалось переселить весь политехнический институт.
Там даже были мысли не только политехнические. Ну, так что вот планы-то были. Но планы, вот, к сожалению, его выбило из колеи болезни. И когда он ушел с работы уже, как-то все это... все эти проекты раздали по проектным институтам, потому что никто группу что-то на себя не взял. Попытки были, но как-то все без него развалилось. Разобрали эти проекты разные группы, разные проектные институты, ну и вот получилось то, что получилось.
А вот когда в 70-е годы наш город стал миллионником и планировалось строить в Перми метро, Давид Яковлевич как-то отзывался об этом, какое-то мнение высказывал?
Знаете, он уже болел в то время. Я не помню. Но он как-то скептически это, к этому относился, не очень, не знаю. Я не помню таких разговоров, не помню. Он где-то восстановился уже в конце 80-х, в конце 80-х он немножко вернулся к работе, к такой уже, будучи дома, конечно, переживал, конечно, за город, очень переживал. Потому что, ну родина, ну что-то говорить, корни-то здесь.
А вообще ему нравилось, во что превратился город Пермь, вот скажем, в 60-х, 70-х годах? Какой облик город Пермь приобретает, как расширяется?
Ну, он работал в этом направлении. 60-е годы, это же время было романтическое очень. Очень романтическое, все мечтали, это все было на подъеме.
Насколько я понимаю, у него было довольно своеобразное отношение вот к деревянной Перми. Он говорил, если я правильно увидел его цитаты, да, что вот попробуйте пожить в этих домах.
Да.
Что когда
он-то
те...
пожил хорошо в деревянной Перми. Он долго жил в деревянной Перми, он знал, что это такое.
Это был ответ тем людям, которые говорили, что надо сохранять деревянную Пермь, надо сохранять деревянные дома. А в ответ он как раз и говорил, что а вы попробуйте там пожить.
Да, но он был сторонником скорее вот музеев типа Хохловки. Угу. Да, жить... Когда ему приносили проекты, вот тот же Футлик, он же у нас романтик большой, художник, проекты очень интересные. Первое, что он спрашивал, так, где будет бытовка для строителей стоять во время строительства? Так, значит, а куда, извините, все эти, так сказать, бытовые вещи люди будут свои удовлетворять, да? Где это все будет? Первое, что это должно быть удобно для жизни, потому что он нажился в деревянных домах и в коммуналках и хорошо это на себе испытал.
Вообще, кстати, интересно, что ведь Давид Яковлевич воспитывался как архитектор в то время, когда о бытовых удобствах думали не очень много. Ну и даже вот грандиозные проекты, реализованные сталинских домов, зачастую отличаются такими бытовыми неудобствами. Вроде бы большой грандиозный дом, но лифта нет. Или кухни, например, изначально не проектировались, предполагалось, что будут питаться в общественных столовых. Какие-то вот другие такие моменты. Обращали внимание на что-то большое, грандиозное, а вот на такие мелочи обычной бытовой жизни до этого не доходило. А Давид Яковлевич, получается, уже тогда предчувствовал, что как раз на это в первую очередь надо обратить внимание. Это основа всего.
Но он считал, что архитектура должна быть для человека. Так сказать, архитектуру с человеческим лицом. Вот это очень хорошо видно на Компросе 49. Там предусмотрена даже комната для домработниц.
Напомним, Компрос 49 – это...
Дом научных работников.
Дом ученых.
Дом ученых. Там внизу был магазин, если вы помните, и прачечная, и почта. Что-то осталось, чего-то уже нет. Все было предусмотрено, там было очень удобно все.
И при этом дом очень красивый.
И дом очень красивый. То есть все было...
То есть, насколько я понимаю, все-таки главное для него было в архитектуре то, чтобы здесь все было удобно для человека.
И красиво.
И красиво.
Конечно.
Спасибо огромное. Мы на этом завершаем нашу программу «Время, к сожалению, истекло». Я думаю, было бы еще о чем поговорить. И, может быть, продолжим когда-нибудь этот разговор.
Спасибо.